Глава пятая. Безвыходное положение. Рано утром, это было на второй день после моего выздоровления, и, кажется, на четвертый после того, как меня подобрала шхуна, я проснулся, мучимый тревожными сновидениями, в которых мне чудились стрельба и рев толпы, и услышал наверху чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму и не понимая, где я. Вдруг послышались шлепанье босых ног, стук бросаемых тяжестей, громкий скрип и грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот, желто-зеленая пенистая волна ударилась о маленький иллюминатор каюты и снова схлынула. Я быстро оделся и поспешил на палубу. Поднимаясь по трапу, я увидел на алом фоне восходящего солнца широкую спину и рыжие волосы капитана. Над ним висела в воздухе клетка с пумой, которую он спускал на веревке, пропущенной через блок на бизань-мачте. Бедное животное, смертельно перепуганное, припало ко дну своей маленькой клетки. «За борт их всех!» — кричал капитан. «За борт! Я чищу судно от всей этой дряни!» Он стоял у меня на дороге, и чтобы выйти на палубу, я вынужден был хлопнуть его по плечу. Он вздрогнул, повернулся и попятился. Сразу видно было, что он все еще пьян. «А, это ты!» — сказал он с идиотским видом. Потом, начав соображать, добавил. «А, это мистер Прендик!» — сказал я. «К черту Прендика!» — завопил капитан. «Заткни глотку! Вот ты кто! Мистер, заткни глотку!» Конечно, не следовало отвечать этому пьяному скоту. Но я не мог представить, что он сделает дальше. Он протянул руку к трапу, у которого стоял Монтгомери, разговаривая с широкоплечим седым человеком в грязном синем фланелевом костюме, по-видимому, только что появившемся на судне. «Пошел туда, мистер, заткни глотку! Туда!» — ревел капитан. Монтгомери и его собеседник повернулись к нам. «Что это значит?» — спросил я. «Вон отсюда, мистер, заткни глотку! Вот что это значит! За борт, живо! Мы очищаем судно! Очищаем наше бедное судно! Вон!» Оторопев, я смотрел на него. Но потом понял, что именно этого мне и хочется. Перспектива остаться единственным пассажиром этого сварливого дурака не сулила мне ничего приятного. Я повернулся к Монтгомери. «Мы не можем вас взять!» — решительно сказал мне его собеседник. «Не можете меня взять?» — совершенно растерявшись, переспросил я. Такого непреклонного и решительного лица, как у него, я еще в жизни не видел. «Послушайте», — начал я, обращаясь к капитану. «За борт!» — снова заорал он. «Это судно не для зверей и не для людоедов, которые хуже зверя, в 100 раз хуже! За борт, проклятый мистер, заткни глотку! Возьмут они вас или не возьмут, все равно вон с моей шхуны, куда угодно, вон отсюда вместе с вашими друзьями. Я навсегда простился с этим проклятым островом. Довольно с меня!» «Послушайте, Монтгомери», — сказал я. Он скривил нижнюю губу и, безнадежно кивнув головой, указал на седого человека, стоявшего рядом с ним, как бы выразив этим свое бессилие помочь мне. «Уж я об этом позабочусь», — сказал капитан. Началось странное препирательство. Я попеременно обращался то к одному, то к другому из троих, прежде всего к седому человеку, прося позволения высадиться на берег, потом к пьяному капитану с просьбой оставить меня на судне, и, наконец, даже к матросам. Монтгомери не сказал ни слова, он только качал головой. «За борт, говорю вам!» — беспрестанно повторял капитан. «К черту закон! Я хозяин на судне!» Я начал грозить, но голос мой пресекся. Охваченный бессильным бешенством, я отошел на корму, угрюмо глядя в пустоту. Тем временем матросы быстро работали, сгружая ящики и клетки с животными. Большой баркас с поднятыми парусами уже стоял у подветренного борта шхуны, и туда сваливали всю эту удивительную кладь. Я не мог видеть, кто приехал за ней с острова, потому что баркас был скрыт бортом шхуны. Ни Монтгомери, ни его собеседник не обращали на меня ни малейшего внимания. Они помогали четырем или пяти матросам, выгружавшим багаж. Капитан был тут же, скорее мешая, чем помогая работе. Я переходил от отчаяния к бешенству. Несколько раз, пока я стоял, ожидая своей дальнейшей участи, мне хотелось неудержимо смеяться над моей злополучной судьбой. Я не завтракал и чувствовал себя от этого еще несчастнее. Голод и слабость лишают человека мужества. Я прекрасно понимал, что не в силах сопротивляться капитану, который мог избавиться от меня, и у меня не было способа заставить Монтгомери и его товарища взять меня с собой. Мне оставалось лишь покорно ждать своей судьбы, а выгрузка багажа на баркас между тем продолжалась, и никто не обращал на меня внимания. Вскоре работа была закончена, и тогда произошла схватка. Меня, слабо сопротивлявшегося, потащили к трапу. Но даже в эту минуту, отчаянную минуту, меня удивили странные, смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с Монтгомери. Погрузка была окончена, и баркас сразу отчалил от судна. Подо мной быстро увеличивалась полоса зеленой воды. Я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Сидевшие в баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монтгомери обругал их. Капитан, его помощник и один из матросов потащили меня на корму. Там был привязан ялик с леди Вейн, до половины залитый водой, без весел и провизии. Я отказался сойти в него и повалился ничком на палубу. Но они силой опустили меня туда на веревке, без трапа, и, перерезав буксир, бросили на произвол судьбы. Волны медленно относили меня от шхуны. В каком-то оцепенении я видел, как матросы начали тянуть снасти, и шхуна медленно, но решительно развернулась по ветру. Паруса затрепетали и наполнились. Я тупо смотрел на истрепанный непогодами борт, круто накренившийся шхуны. Она постепенно начала удаляться. Я даже не повернул головы ей вслед. Я едва верил случившемуся. Ошеломленный, сидел я на дне шлюпки и глядел на пустынный, подернутый легкой зыбью океан. Но постепенно я осознал, что снова очутился в этой проклятой, почти затонувшей шлюпке. Обернувшись, я увидел шхуну, уплывавшую от меня вместе с рыжеволосым капитаном, который что-то насмешливо кричал, стоя у гака-борта. Повернувшись к острову, я увидел баркас, который становился все меньше и меньше по мере того, как приближался к берегу. Я понял весь ужас своего положения. У меня не было никакой возможности добраться до берега, если только меня случайно не отнесет туда течением. Я еще не окреп после своих недавних злоключений, и к тому же был голоден, иначе у меня было бы больше мужества. Но тут я заплакал, как ребенок. Слезы потоком хлынули у меня из глаз. В припадке отчаяния я принялся бить кулаками по воде на дне ялика и колотить ногами в борт. Я молил Бога послать мне смерть.